Глава 21. Марк вышел из здания издательства ровно в полдень, размышляя над двумя важными вопросами: что такое не везет и как с этим бороться. И если на первый вопрос ответ он знал, то на второй в голову пока ничего не приходило. Надо же было принести эти чёртовы обложки в тот момент, когда у редактора один из авторов, кому он эти обложки рисовал. Невысокая худощавая девица с сальными волосами устроила настоящую истерику, увидев картинку для своего шедевра. Видите ли, принцесса, богиня, избранная, студентка магической академии. Марк редко вчитывался в тех задания, забывая их сразу после того, как заканчивал с обложкой. Не может быть в красном платье. На его удивленно приподнятые брови девица начала визжать, что в тех заданиях черным по белому было написано «зеленое». Платье должно быть зеленое. Марк мельком взглянул на распечатку задания и попробовал указать авторше, что в таком случае надо бы сменить локацию, а то принцесса в зеленом платье на фоне зеленого леса несколько теряется, чем чуть не довел творческую личность до обморока. Редактор, покрасневшая почти так же, как несчастное платье на его рисунке, махала папкой, надупавшей на диван авторшей, строила слезливые глаза Марку, умоляя переделать обложку. Девица оказалась популярной, которую с руками оторвут другие издательства. Ему пришлось согласиться, предупредив, что если на фоне леса теперь будут выделяться только руки и лицо принцессы, он не виноват. На самом деле он прекрасно знал, как выделить зеленое платье на зеленом фоне, но делать этого не собирался принципиально. В конце концов, у него куча важных дел и без этой долбанной обложки. Рита с самого утра отправилась в поликлинику, чтобы пройти необходимый перед работой медосмотр. У Веры Никифоровны вечером была назначена какая-то репетиция в театре, где она занималась самодеятельностью, поэтому за Гретхен она могла присмотреть только до обеда. Марк не переставал удивляться неугомонности этой пожилой женщины, которая все лето проводила на даче, ухаживая за огромным садом. Всю зиму в бесконечных репетициях и встречах с подругами. Хорошо, хоть учеников перестала брать, и то это стоило им с Ритой определенных усилий. Он обещал, что вернется домой не позже обеда и возьмет Гретхен на себя. Но теперь придется работать над этой дурацкой обложкой, а вечером снова вести ее в издательство. Гретхен ему, конечно, в этом мешать не будет, но ведь придется потерять время, чтобы за ней съездить. Марк вытащил телефон, чтобы позвонить матери и попросить ее забрать девочку к себе, пока не освободится Рита. На его счастье, Франц и Белль еще не улетели домой, а потому мама пообещала, что уговорит их присмотреть за Гретхен, если вдруг ей понадобится отлучиться по работе. Они с Сабиной успели подружиться, шепотом сообщила она, как будто боялась, что кто-то ее услышит. Думаю, не будет большой беды, если еще немного поиграют. Я сейчас съезжу за ней, не волнуйся. По дороге в студию Марк даже успел прикинуть, как быстро и безболезненно переделать эту чёртову обложку, затратив минимум усилий, но все же не слив картинку в единое пятно. Как бы не хотелось отомстить противной авторше, совсем уж запороть работу ему не позволяло самолюбие. Пусть под обложкой не стоит имя Марка Гронского, но он-то будет знать, кто ее делал. Марк часто видел книги со своими обложками, когда Гретхен затаскивала его в книжный магазин. Выйдя из такси, он направился к своей парадной, все еще перебирая в уме разные варианты, а потому не сразу увидел, как открылась дверь большого серебристого джипа, заехавшего одним колесом на поребрик, и из него вышел мужчина в дорогом пальто и с короткой стрижкой. Марк очнулся только тогда, когда мужчина окликнул его. «Господин Гронский?» Марк остановился, с удивлением уставившись на мужчину. Ему было чуть больше 40, и выглядел он внушительно, но совершенно незнакомо. К такому обращению Марк тоже не привык. «Допустим». Мужчина сделал приглашающий жест в сторону автомобиля. «Проедемте со мной». «Спасибо, я занят». Он сделал шаг к парадной, но мужчина положил руку ему на плечо, останавливая. Хорошо, хоть трость не выбил, пожалел инвалида. Следующие его слова останавливали гораздо лучше крепкой руки. «Валерия Павловна вас ждет. «Лера?» — выдохнул Марк, а потом с удивлением осмотрел большую тонированную машину и внушительного водителя в дорогом пальто. Все это казалось довольно странным. Марк, конечно, предполагал, что если Лера на самом деле жива, то с помощью своих способностей она сможет устроиться. Но чтобы так? С дорогой машиной, личным водителем? Интересно, она случаем не депутат парламента, прикрывающийся внешностью кого-нибудь другого? Наплевав на все обложки мира, он без лишних разговоров забрался на заднее сиденье джипа. «Глаза завязывать будете?» Водитель, который уже тоже занял водительское место, с удивлением посмотрел на него в зеркало заднего вида. «Зачем?» «Ну, чтобы я не знал, куда меня везут». Мужчина непонимающе нахмурился. «А почему вы не можете знать?» Марк лишь пожал плечами. «Ну иначе зачем эта конспирация? Почему Лера не приехала сама или хотя бы с вами?» Мужчина хмыкнул и отвернулся от зеркала. «Обсуждать жену работодателя по меньшей мере неэтично», — заявил он, выезжая на дорогу. «Если Валерия Павловна захочет, сама вам расскажет, почему не приехала». Марк больше ничего спрашивать не стал, молча уставившись в окно. Строить теории все равно было бессмысленно, потому что едва ли его фантазии хватит на то, чтобы представить, как Лера стала Валерией Павловной, женой, очевидно, весьма богатого человека. А он-то переживал за нее все эти 4 года и деньги на озере оставлял, думая, что она может прийти туда. Ехать пришлось не так уж и далеко. Марк даже не удивился, когда водитель с Петроградки направился на Крестовский остров. Где же еще могла обосноваться бедная, брошенная родителями сирота, убившая человека и вынужденная скрываться от полиции? Только в самом богатом районе города. Машина остановилась, дожидаясь, пока ворота отъедут в сторону, а потом въехала на территорию закрытого двора между 3 невысокими домами с огромными окнами. Марк думал, что водитель будет его сопровождать, как и положено конвою, однако он только назвал номер квартиры, где следует искать Валерию Павловну. Марк поднялся на 3-й этаж, остановившись у железной двери. Он и сам вырос далеко не в бедной семье, но эта парадная превзошла все его ожидания. Чистые светлые стены, стеклянные перила на лестнице, цветы на каждой площадке. Только что пол мрамором не выстелен. Он даже начал догадываться, почему водитель не пошел с ним. Наверняка Лера не могла показываться ему под своим настоящим внешним видом. «Чёрт возьми, Лера, но как?» Дверь ему открыла, конечно же, не она. Высокая, полноватая девушка лет 25 с короткой светлой стрижкой совершенно не походила на Леру, хотя Марк не был до конца уверен. Может, это и есть она? Девушка вопросительно смотрела на него и молчала. Значит, все же не она. «Я к Лере», — пояснил Марк, запоздало подумав, что, возможно, следовало сказать «к Валерии Павловне». Девушка улыбнулась и пропустила его в большую прихожую, громко крикнув. «Валерия Павловна!» Марк поморщился от крика и быстро огляделся. В квартире полным ходом шла уборка. Одна женщина мыла огромное во всю стену окно, вторая натирала пол. Голоса слышались где-то за пределами прихожей, больше напоминающей гостиную, а в ванной текла вода. Странно. Лера никогда не была чистюлей. Пыль на полках могла не замечать месяцами, убиралась только в салоне, потому что так требовала Ксения. И о том, чтобы постирать шторы, у нее и мыслей никогда не возникало. А здесь прямо генеральная предновогодняя уборка. В дальнем конце, то ли слишком большой прихожей, то ли все же такой странной гостиной, хлопнула дверь, и Марк наконец увидел ее. Она была все такой же, как и 4 года назад, когда они встречались в последний раз. Худенькая, невысокая, напоминающая подростка, с длинными черными волосами и челкой, падающей на глаза и без того скрытые за темными очками. Сейчас Лере было уже 29, но по ее внешнему виду ей по-прежнему нельзя было дать больше 17. Она замерла на мгновение, а потом бросилась к нему совсем как раньше. «Марк!» Он раскрыл объятия, улыбаясь ей так же широко, как и она ему. Она всегда так встречала его после долгой разлуки. Они познакомились в психиатрической клинике, куда он периодически ложился на лечение, а она находилась там постоянно. Когда призраки, заглушенные таблетками, замолкали, его выписывали, и этот день становился для нее настоящей трагедией. Зато потом, когда он возвращался, не было никого счастливее Леры. Он только входил в отделение, еще в обычной одежде и с дорожной сумкой в руках, а Лера уже бежала по длинному коридору ему навстречу, вопя, как раненый слоненок, и теряя на ходу незашнурованные кроссовки, а иногда и сразу босиком. Она прыгала на него, обхватывая руками и ногами, долго висела на нем, а потом весь день ходила хвостиком, держа за руку, как мамонтёнок из мультфильма. Если удавалось проскользнуть мимо медсестер, то и ночевать оставалось у него в палате. Вот и сейчас она практически запрыгнула на него, обнимая так крепко, что могла бы задушить, если бы он так же крепко не обнимал ее. На мгновение Марку даже показалось, что Лера сейчас начнет целовать его, как раньше, и он не знал, что станет делать в этом случае. Но она сдержалась. «Я так соскучилась», — сообщила она, наконец отстраняясь от него. «Я тоже», — улыбнулся он. «Так ты теперь Валерия Павловна?» Он комично приподнял брови, и Лера рассмеялась. «Пойдем», — она потянула его в сторону двери, откуда пришла. «Поговорим в спокойной обстановке. Здесь сегодня шумно». За дверью неожиданно оказался холл с лестницей на второй этаж. Лера привела его в небольшую, но очень уютную комнату, всю такую светлую и мягкую, которая, на взгляд Марка, больше подходила его сестре-балерине, но уж никак не той Лере, которую он помнил. Здесь тоже было огромное окно, возле которого стоял небольшой диван. Чуть дальше располагался низкий столик и кресло. На одной стене висел телевизор, а, взглянув на другую, Марк только удивленно приподнял брови. Там висели две его картины. Одну, на которой были изображены заснеженные городские улицы, он продал совсем недавно и даже не зная кому. Зато другая была продана еще на выставке 3 года назад и, кажется, то ли в Польшу, то ли в Латвию. На ней был изображен широкий подвесной мост, пересекающий реку, на котором призрачной фигуркой танцевала девушка в светлом платье. До аварии Марк писал обыкновенные пейзажи, но затем, вернувшись к искусству много лет спустя, он на каждую картину помещал человеческую фигуру. Чаще всего едва обозначал ее, изредка прорисовывая узнаваемые черты. Но без этих фигурок картины казались ему незаконченными. Все считали, что на мост он поместил свою сестру, но только он один знал, что это была вовсе не Анна. Лера правильно расценила его удивленный взгляд. «С улицами Лео, это мой муж, купил совсем недавно, а вот мост пришлось поискать. Выкупали из личной коллекции какого-то поляка. Это же я?» — она указала на призрачную фигурку. Марк улыбнулся. «Но кто еще так любил танцевать на мостах?» Она счастливо рассмеялась. «Я видела эту картину на твоей выставке. Сразу поняла, что это я, но тогда у меня не было денег, чтобы купить ее. Я бы отдал ее тебе просто так». Лера посмотрела на него, только уже без улыбки. Марк тоже смотрел на нее, и на этот раз пауза в комнате затянулась. «Значит, это все же была ты?» — наконец прервал ее Марк. Лера снова расплылась в улыбке. «Я стояла вот так». Она подошла к нему вплотную, подняла голову, почти касаясь носом его подбородка. «Если бы ты протянул руку, ты бы до меня дотронулся». Марк тоже улыбнулся, но улыбка вышла грустной. «Я видел только пустой коридор, потому что я показывала его тебе. Сначала я был уверен, что видел тебя, не мог только понять, ты это или твой призрак. Обычно я легко отличаю живых людей от мертвых, ты же знаешь, но там было столько народу, и я...» Он смущенно осекся. Испытывал такие чувства, что сложно было различить. «Я пытался найти тебя в мире мертвых, но там тебя не было. Искал среди живых, но тоже не нашел. Оставлял тебе деньги на озере, но ты не пришла и за ними. А потом я уже вообще начал сомневаться, точно ли видел именно тебя. Думал, что мне просто показалось. Это была я. Где ты была весь тот год?» Лера пожала плечами, как будто не хотела отвечать, а потом указала на диван. Когда Марк сел, она заняла место в кресле напротив него, поджав под себя ноги. «Вижу, ты уже без трости?» Марк только сейчас вспомнил, что оставил ее на первом этаже огромной квартиры, выронив, когда Лера бросилась ему навстречу. «Сначала твоя очередь», — Лера улыбнулась. «Что ты хочешь узнать? Почему ты не пришла ко мне?» Она пожала плечами, разглядывая что-то на идеально белом пушистом ковре. «Я боялась. Боялась, что стоит мне только обозначить себя, как меня поймают, ведь я убила человека. Я не хотела, Марк». Она вскинула голову, глядя на него с мольбой. «Я знаю», — кивнул он. «И даже Ксения тебя не винила в этом. Она сказала, что Никита сам вынудил тебя». «Я боялась попасть в тюрьму. Была согласна на что угодно, только бы не в заточение снова. С меня хватило клиники. Я бы не выдал тебя. Прийти к тебе я боялась еще больше», — едва слышно призналась она. «Хуже, чем тюрьмы, я боялась только того, что ты выгонишь меня». «Я?» — переспросил Марк, глядя на нее одновременно с удивлением и обидой. «Марк, ты столько сделал для меня! Если бы не ты, я бы так и провела всю жизнь в клинике, где меня все ненавидели и боялись, до того, как ты принес мне темные очки. Ты научил меня видеть в голове не только кошмары. И если я правильно понимаю саму суть этого слова, то ты научил меня любить. Возможно, тебе кажется, что ты просто рисовал девочке картинки, а заодно спал с ней, чтобы несколько месяцев в клинике проходили не так уныло. Но для меня это значило гораздо больше». Лера видела, что он собирался перебить ее и что-то сказать, поэтому торопливо продолжила. Она так долго крутила в голове эти мысли, что теперь не могла молчать. «Да, я знаю, что ты меня никогда не любил. По крайней мере, не так, как когда-то Бэйли, не так, как наверняка Риту. Но это не важно. Ты все равно сделал для меня гораздо больше, чем кто-либо другой. А я предала тебя. Променяла на адрес родителей, которых даже не смогла убить, как мечтала. Поэтому я не пришла к тебе, понимаешь?» Марк долго рассматривал ее лицо, ничего не говоря, и внезапно находя в ней все больше отличий от той Леры, которую знал, а затем, наконец, кивнул. Он не был уверен, что действительно понимает, но принять такое решение мог. «Я решилась на это только один раз», — призналась Лера, еще немного подумав, «когда брела по городу и наткнулась на рекламу твоей выставки. Зашла, хотела просто подловить тебя где-то. Не знаю, на что надеялась. Но когда увидела тебя, такого счастливого, вместе с Ритой, увидела, как вы смотрите друг на друга, поняла, что не имею права снова врываться в вашу жизнь. Знаешь, она снова посмотрела на него, неловко улыбаясь. В какой-то момент я попыталась убедить себя, что наконец-то обрела ту свободу, о которой мечтала. Но оказалось, что когда ты одна, никому не нужна и даже не с кем поговорить, когда можешь делать все, что хочешь, ни у кого ничего не спрашивая, ни перед кем не оправдываясь и не отчитываясь, это не свобода, это одиночество». «Что же тогда свобода?» — тихо спросил Марк. Лера пожала плечами. «Возможно, ее и вовсе не существует. Но я рад, что все закончилось хорошо». Марк обвел глазами светлую, дорого обставленную комнату. Лера бросила на него такой взгляд, что по его спине пробежал холодок. «Да», — сказала она, и это никак не вязалось с выражением ее лица, что Марк понял, все не так, как ему кажется. Где-то есть подвох. Интуиция подсказывала, что просто так Лера не расскажет. «Как ты познакомилась со своим мужем?» — поинтересовался он. Она пожала плечами, уставившись в окно. «Когда-то я сказала Рите, что могу зарабатывать на жизнь двумя вещами — магией и мошенничеством. После убийства Ксении магией я больше заниматься не могла, осталось мошенничество. Только знаешь, она снова посмотрела на него. это оказалось не так-то просто. Создание видений я считала легким делом, пока делала это не так часто. Во сне я не могу этого делать. Постоянно удерживать иллюзию, даже бодрствуя, невозможно. А хорошую иллюзию, не то что постоянно, просто долго не могу. Все же моей натуре кошмары ближе, видимо. Показывать кошмары я пару раз пыталась, но быстро поняла, что это может кончиться для меня плохо. Представь, какая паника могла бы подняться, если бы в газетах начали писать о том, что на улицах города прохожих поджидают монстры, врываются в магазины и забираются в дома. Она рассмеялась, но Марк понимал, что даже ей самой это не казалось веселым. Все эти годы он искренне считал, что Лера со своим даром сможет выжить. Да что там, даже по дороге сюда он думал, что она живет под иллюзией, и ни разу не потрудился вспомнить о том, что она действительно сильна только в кошмарах. Ему было хорошо. Он начал новую жизнь, которая, возможно, иногда казалась довольно скучной, серой, но все же теплой и сытой. И в какой-то момент он убедил себя в том, что Лера смогла сделать так же. Он мог себе представить то, о чем она говорила. Пользуясь она своим даром, в городе поднялась бы не просто паника, а началась самая настоящая охота на ведьм, ничуть не хуже средневековья. Как будто ей было мало того, что ее ищет полиция. «А самое главное — камеры», — продолжила Лера. «Они везде, от них не спрятаться. И если людей я могу обмануть, то камеры нет». Помыться, где-то переночевать, иногда даже просто украсть еды было почти нереально. В какой-то момент я даже хотела перебраться в городок поменьше, надеясь, что там нет такого количества камер. Но в таких городках все друг друга знают, и стоит нечаянно где-то засветиться и не отстанут. А там и до полиции недалеко. В большом городе затеряться проще. Марк протянул руку и сжал ее ладонь. Может быть, он и не любил ее так, как когда-то Белль и сейчас Риту, но рисовал ей картинки и спал с ней не только для того, чтобы скрасить собственное пребывание в клинике. А где-то через полгода после этого... Да, как раз была зима, морозы. Я, конечно, стащила в одном магазине куртку потеплее, но все равно страшно мерзла. Тогда-то и решилась забраться в чужую квартиру. Выбрала дом попроще, чтобы точно без камер в парадной. Зашла в тот момент, когда хозяин квартиры из нее выходил. Его всего-то отвлек на минуточку заблудившийся гость. Я и скользнула в квартиру. Только мне не повезло. Вернее, тогда я думала, что не повезло, а сейчас же считаю одной из самых больших удач в своей жизни. Хозяин квартиры вернулся через полчаса. Как раз когда я уже приняла душ, что-то съела из холодильника и уснула на диване. Это был Володя, водитель, который привез тебя сюда. Он работает на Лео уже много лет, и в тот день должен был отвезти его куда-то, но забыл права. Поскольку это было по дороге, они заехали за ними, решив не платить штраф в случае чего. Вот он и застал меня в квартире. Хотел вызвать полицию, но Лео отговорил, пожалел меня. Сначала забрал к себе как бездомного котенка, а потом влюбился, сделал мне новые документы, и мы поженились. «А ты?» — Марк внимательно посмотрел на нее. «Ты его любишь?» «Я ему благодарна, так же, как когда-то была тебе. Думаю, это единственная любовь, на которую я способна. Но с ним я могу быть собой». «В каком смысле?» Лера отняла руку, подтянула к себе ноги и обхватила колени руками, сжавшись в комок, как будто замерзла от собственных воспоминаний или не хотела слишком сильно открываться ему. «С ним я не ношу очки», — пояснила она. «Я нужна ему не потому, что могу создавать реальности. Он все равно не может в них попасть. У него какая-то наследственная болезнь. Он начал терять зрение еще в 13 лет и к 40 ослеп полностью». Врачи ничего не могут сделать, даже самые лучшие, даже за границей. Единственное, что они смогли, это немного дольше сохранить ему зрение. Его отец ослеп буквально за полгода, но к тому моменту, как мы познакомились, он уже давно ничего не видел. «Сколько ему лет?» Вопрос вырвался сам собой, но Марка это действительно интересовало. Лера снова бросила на него странный взгляд, в котором явно читалось только попробуй меня осудить. 62. Марк много мог сказать по этому поводу, но промолчал. Какое он имеет право осуждать ее? Этот человек спас ее, возможно, действительно любит. Разве когда-то он сам не выглядел в глазах остальных так же? Пусть он был старше Леры всего на 5 лет, он прекрасно осознавал, что думает медперсонал, а парни из богатой семьи, который приходит в клинику лечить фантазии творческой личности, Марк как-то слышал такую фразу из уст одной медсестры, закрутившим роман с несчастной, никому не нужной девочкой. Лера, убедившись, что он ничего ей не скажет по поводу мужа, годящегося ей в отцы, улыбнулась. «Теперь твоя очередь». Рассказ Марка занял еще больше времени. Он с удовольствием рассказывал ей о выставке и картинах, о Рите, о Гретхен. Лера так искренне удивлялась и радовалась за него, что у него даже не возникало неловкости, когда он признавался, что работает каким-то там иллюстратором в издательстве. Самому ему этот факт казался, если не позорным, то уж точно не вызывающим уважения. Но Лера видела все иначе. Они походили на двух хороших друзей, встретившихся после долгой разлуки. Впрочем, кем-то таким они теперь и были. Магические салоны Ксению обходили стороной, но рано или поздно Марку все же пришлось затронуть эту тему, когда он подобрался к цели своего визита. Он постарался немного сгладить впечатление, будто вспомнил о Лере только тогда, когда ему понадобилась помощь. За это время девушка, открывшая ему дверь, успела принести им кофе с булочками, а время давно перевалило за 3 часа. Наконец он рассказал и о последних событиях. В глазах Леры он видел легкое разочарование. Конечно же, как бы он ни пытался, она все равно поняла, зачем именно он искал ее. Марк пообещал себе, что когда они совсем разберутся, он сделает что-нибудь такое, что разуверит ее в его меркантильности. Он мысленно усмехнулся. Рита каким-то непостижимым образом научила его все же заботиться о чувствах других людей. «Значит, ты хочешь, чтобы я поймала ее в видение, и ты мог поговорить с ней?» — уточнила Лера, когда он замолчал. Марк кивнул. «На данный момент это видится мне единственным возможным вариантом. Она пользуется тем, что может уйти в любое время, оставив мои вопросы без ответа». Лера покачала головой. «Прости, я не смогу этого сделать». «Но почему? Я ведь помню, что иногда ты захватывала в видение всех, кто находился в помещении, даже если они не смотрели тебе в глаза. Возможно, твои способности каким-то образом распространяются на всех, кто в принципе может видеть, раз уж твой муж не попадает в видение, когда ты без очков. Я не знаю, может, оно отражается от стен, от воздуха, от чего-то еще, что человек не способен распознать». А то, что Никита умудрился прийти в твое видение, будучи мертвым, дает надежду, что ты можешь погружать в видение не только живых людей, но и других существ. Марк, ты не понимаешь. Лера внезапно вскочила с места, прошлась по комнате и остановилась за креслом, на котором сидела, положив руки на его спинку. Я не могу тебе помочь, потому что... Она запнулась, но все же закончила. Я боюсь выходить из дома. Марк удивленно посмотрел на нее. В каком смысле? Если ты все еще боишься полиции, то мы... Она отрицательно покачала головой, перебив его. Не полиции, нет. Она глубоко вдохнула, как будто набираясь смелости перед тем, как нырнуть в черную бездну собственных страхов. Всего. Открытых пространств, чужих людей, пустых закоулков, незнакомых звуков, запахов. Всего, понимаешь? Марк не понимал. Она никогда ничего такого не боялась. Что же с ней произошло за те 1,5 года на улице? О чем она ему не рассказала? И не это ли он увидел в ее глазах, когда сказал, что рад за нее? «Я могу выйти из дома только с Лео, потому что ему я доверяю. Я держу его за руку, потому что панически боюсь отстать, выпустить из виду, потеряться, остаться одной. Когда он уезжает в командировку, я дома не убираюсь». Теперь в ее голосе явственно послышались слезы. «Я боюсь лечь в постель и не услышать его запах. В душе пользуюсь только его гелем и шампунем, боюсь поменять местами вещи. Только перед самым его приездом устраиваю уборку, чтобы он не возвращался в затхлый, неубранный дом. Но этот день могу прожить только на таблетках. И знаешь, чего я боюсь больше всего на свете? Что однажды его не станет. Всё-таки он старше меня в 2 раза, а значит, есть вероятность, что умрет раньше. И я не знаю, что я буду тогда делать. А ты хочешь, чтобы я вышла из дома, куда-то поехала и что-то сделала? Марк поднялся с дивана, подошел к ней и взял ее за плечи. В голову пришла мысль, что уже 2-й день подряд ему приходится успокаивать плачущих женщин, хотя он мог по пальцам пересчитать, сколько раз делал это за предыдущие 34 года. Проблема заключалась в том, что страхами одной из них ему придется пожертвовать, и он точно знал, что это будут страхи Леры. «Послушай», — он чуть тряхнул ее, чтобы она посмотрела на него, «меня же ты не боишься?» У Леры был такой несчастный вид, что он видел, как дрожит ее нижняя губа. Чем-то в этот момент она напоминала перепуганную Гретхен, и Марк почувствовал острый укол в груди. «Я понимаю, что тебе будет страшно, но, Лер, мне так нужна твоя помощь». Он сжал ее плечи чуть сильнее. «Мы перепробовали уже все. Я обещаю, что не оставлю тебя одну ни на минуту». Лера смотрела на него, и в ней боролись 2 противоречивых чувства. «Это же Марк». Человек, который так много сделал для нее, более того, который простил ей все то, что она натворила. Если она не может доверять ему, то кому же еще? Наверное, кроме Лео, он единственный, кому она хоть когда-либо была важна. Возможно, по-своему он даже любил ее. И разве сама она когда-то не говорила Рите, что готова на все ради него? Что если бы помощь ему зависела от нее, она бы сделала все, даже не раздумывая. С другой стороны, от одной только мысли, что ей придется выйти из дома, ее охватывала паника. Самая настоящая, с мокрыми ладонями и затрудненным дыханием. Но, может быть, ей стоит тренироваться? Хоть иногда, хоть с таким же хорошо знакомым человеком, как и Лео. Если выпить 2 таблетки, может быть, у нее получится? «Хорошо», — она кивнула. «Давай попробуем». «Только, пожалуйста, пообещай мне, что отвезешь меня домой сразу, как я скажу». Марк улыбнулся. «Конечно, обещаю».